слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Запах времени. Книжные истории» Алексея Венгерова. Московское издательство «Русский раритет» выпустило в свет очередной, уже четвертый по счету, том «Библиохроники». В книге 700 страниц альбомного формата, и называется она «Отечественная война 1812 года». Связанность с нынешним 200-летним юбилеем понятная. Но в отличие от всех юбилейных изданий, да и вообще от всех мировых изданий на эту тему, «Библиохроника» посвящена истории книг о 812 годе. Это книжная хроника, книжная летопись, но не простая, а уникальная. Как уникально все, что делают авторы библиохроники. Об их свежих издательских идеях мы еще поговорим, а пока что к делу. Я в гостях у одного из авторов и составителей книги, московского профессора математики, доктора наук и коллекционера Алексея Венгерова. Алексей Анатольевич, давайте поговорим для начала о самом проекте, многотомном проекте «Библиохроники». Ведь перед нами том четвертый, а первые три...
Он был задуман, и нам представляется, что он так и реализуется, в виде проекта исключительно просветительского, не претендующего на, так сказать, классическую научную проработку. В связи с целым рядом обстоятельств, которые были в 20 веке в русской истории, и вот в начале века, по нашему мнению, культура восприятия прошедших времен в значительной степени угасает. Чтобы ее поддержать и не дать развиться этому тренду, мы задумали и пытаемся реализовать просветительский проект. Что это значит? Что это не книговедение, не история и не литературоведение. И уж, конечно, без всяких претензий на библиографическое исследование. Это все, да, по нашему замыслу, должно было получаться как сопутствующие, так сказать, фрагменты основной линии просветительского дела, поскольку все понятно, что во всех этих томах книга большой буквы, взятая как инструмент для освещения ряда исторических событий последовательно, в хронологическом порядке, происходивших в России, она по-своему является прежде всего культурологическим предметом. Это памятник истории. Имеется в виду, что книга переплетена, скажем, в переплет своего времени. Первое издание Руслана Людмила мог держать в руках Александр Сергеевич Пушкин, точно так же, как во второй половине 20 века книга с автографом Иосифа Бродского могла принадлежать ему, и, то есть, безусловно, принадлежала, да, и так далее. И тогда они начинают пахнуть временем. Это не просто печатный материал, потому что в дискуссии по поводу будущего книги сейчас очень сильно давление точки зрения, что книга себя изжила. Да, в информационном плане, скорее всего, так и будет. Хотя это только одна из гипотез, но скорее всего. Но в плане культурологическом, осуществление физической связи времен и закрепление за потомками протянутой руки в сторону предков, для меня это, несомненно, неистребимый, так сказать, факт. Он для меня, мне трудно в этом переубедить. Так я сам ощущаю, поскольку это книги моих непосредственных предков, живших на этой земле. Поэтому это просветительский проект или культурно-просветительский проект, в котором, повторяю, в качестве основного предмета, субъекта, так сказать, через который высвечивается история, взята книга с большой буквы. Вот такова общая концепция этого проекта. Когда задается вопрос, по какому принципу отбираются туда книги, то в первых трех томах самый главный принцип – это было отсутствие принципа. Это были книги, которые нравились составителям. Единственное, что действительно было признаком их помещения в этот том, это хронологическое расположение. Прекрасно наш слушатель должен понимать, что книг огромное количество, имеем легион, не с тем числа. И мы делаем только репрезентативное представительство. То есть, полагая, что именно эта выборка, как говорят статистики, достаточно ясно рисует картину. Если какую бы тему не взять, они не в том стиле, в каком мы пишем, то есть в каждой книжке, помимо описания, где мы смогли раздобыть такие признаки, как, скажем, авторство, естественно, да, издательство, судьбу там, издателя и так далее, иногда это удается сделать более расширенно за счет автографов, логических надписей и так далее и тому подобное. Мы понимаем прекрасно, что, еще раз повторю, что число таких книг может быть усилено очень, в несколько раз и в несколько сот раз. Но не это была нашей задачей. Мы такую задачу не ставили. Мы задачу ставили просветительскую с точки зрения вот этой репрезентативности. Чтобы люди понимали, что изменилось в событийном состоянии страны, какие коллизии сопровождали появление той или иной книги, и какова судьба ее создателей на фоне общей истории страны.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Запах времени. Книжные истории» Алексея Венгерова. Я беседую с математиком и коллекционером профессором Венгеровым об очередном, уже четвертом по счету, томе «Библиохроники», который посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года. Обратимся к описанию одного из раритетов – «Русский вестник» на 1812 год, издаваемый Сергеем Глинкою. Эпиграф на титульном листе: «Мила нам добра весть о нашей стороне, отечество и дым нам сладок и приятен». Державин. Воспроизведены титульные листы нескольких номеров журнала, гравированные портреты русских героев Ивана Сусанина, Ивана Васильевича Хабар-Симского, флотского капитана Рикорда, Матвея Платова и Артемия Булатова. Я процитирую кое-что из самой статьи о журнале, чтобы дать представление о манере изложения. Журнал «Русский вестник» московский литератор Сергей Николаевич Глинка начал издавать в 1808 году, вскоре после своего возвращения из заграничного похода. Тогда, в 1806-1807 годах, он воевал с Наполеоном бригад-майором Смоленского ополчения. В Духовщинском уезде Смоленской губернии находилось родовое имение Глинок Сутоки. Чин майора Глинка получил в 1800 году при выходе в отставку из гвардии, где он прослужил 6 лет после окончания в 1794 году сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Созданием «Русского вестника» для Глинки, поэта, переводчика и драматурга, открылось новое поприще – общественное. Название журнала, продолжают авторы библиохроники, возникшее из-за позиции к «Вестнику Европы», редактировавшемуся сначала Карамзиным, а затем Кочановским, не оставляло сомнений в подчеркнуто патриотической направленности нового издания и по-разному оценивалось современниками. Батюшков в письме к Гнедичу от 1 ноября 1809 года, рассуждая об истинном и мнимом патриотизме, замечал: «Глинка называет вестник свой русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита». Та же нота недоверия к слишком аффектированной любви издателя ко всему отечественному звучала и в записной книжке Батюшкова 1810-1811 годов. Его журнал можно назвать политическим. Он сам похож на проповедника крестового похода. Тот же девиз и у него, что у пустынника Петра: «Бог, вера, отечество». Репутацию Глинки, глашатая русской старины, который в обычной жизни не отказывался ни от французских соусов, ни от шампанского, ни от бастона, создавали сатирические стихи и эпиграммы разных авторов, такие как «Видение на брегах лета» Батюшкова и «Дом сумасшедших» Воейкова, распространявшиеся в многочисленных рукописных списках. Правда, если верить запискам Глинки, тот же Батюшков, встретившись с ним в 1812 году в Нижнем Новгороде, очень извинялся за прежние свои подшучивания над русским вестником, сказав при этом: «Обстоятельства оправдали вас и ваше издание». 11 июля 1812 года Глинка первым записался в московское ополчение, но не покидал Москвы буквально до самого вступления в нее французов. 15 июля в зале дворянского собрания он спонтанно, что называется, с места произнес речь, в которой предрек сдачу и сожжение древней столицы. После этого ошеломившего многих выступления оратор-пророк вернулся домой, он жил тогда в Тишинском переулке возле Дорогомиловского моста, и стал ждать ареста. Но все устроилось совершенно иначе. 18 июля он получил орден святого Владимира IV степени за любовь к Отечеству, доказанную сочинениями и деяниями, и 300 тысяч рублей экстраординарной суммы на общественные нужды. По распоряжению императора Растопчиным на него была возложена особая миссия, посещая людные места, успокаивать умы, оживлять души добрых граждан, внушать им меры осторожности. Какое-то время Глинка мог воздействовать на мнение народное через свой журнал, но с приближением к Москве Наполеона издание «Русского вестника» приостановилось. Уже ввиду неприятельских войск Глинка вместе с братьями покинул Москву, чтобы догнать свое семейство, выехавшее чуть раньше, и вернулся назад к началу 1813 года, после долгих недель скитаний по российским губерниям. В библиохронике представлены 9 номеров «Русского вестника» за 1812 год, с января по сентябрь, то есть до сдачи Москвы, переплетенных в 3 книги. Судя по экслибрисам, штемпелям и пометам, они некогда хранились в библиотеке графа Аракчеева, видимо, в той ее части, которая размещалась в имении Грузина под Новгородом. После смерти Аракчеева в апреле 1834 года его библиотеку перевезли в Санкт-Петербург. Частично она оказалась расхищена и продана на рынках, а оставшиеся книги перешли новгородскому кадетскому корпусу, основанному графом за месяц до кончины. Это была длинная цитата из 4-го тома библиохроники, составленного отцом и сыном Венгеровыми, Алексеем и Верой Невскими. «Мифы и репутации на волнах свободы». Мы беседуем с профессором Алексеем Анатольевичем Венгеровым в его московской квартире.
Существует огромная масса великолепных каталогов. Огромная масса. Но, а есть существует хронологическое расположение, скажем, книг, некоторых очень хороших и удачных библиографических изданий, в том числе в России, в XIX веке, сюда можно там отнести и Остроглазовых, и Геннадий, и Губерти, и Семена Фанасьевича Венгерова, да, и еще Мезьер, там, да, и так далее, Каменслова, то эти описания библиографические, будучи великолепными по предметным направлениям, они не дают такого представления о событийности, которое сопровождало ту или иную книгу в момент ее появления на свет.
Алексей Анатольевич, а сфера гуманитарная прежде всего, да?
Ну, конечно, не техническая, понятно, и не естественных наук.
Хотя естественные науки тоже очень интересно было бы выстроить, а может даже и вплести в это хронологическое
описание. Я с вами совершенно согласен, но я говорю, что мы хотели бросить камень в пруд, чтобы разошлись круги, вызвать некий резонанс и желание у людей, дав такой принцип, который для них тоже окажется приемлемым, то есть хронологический принцип расположения субъектов, можно писать такие вещи на любые темы.
Ну хорошо, история через книгу как произведение искусства, как уникум, как и тематически тоже какой-то важный элемент, естественно. Тем не менее, репертуар может быть больше, а может быть меньше. Чем был ограничен с той и с другой стороны ваш репертуар описания по минимуму и по максимуму?
Я сейчас попробую объяснить, как можно, так сказать, лаконичнее. Хотя не знаю, что получится из этих попыток лаконизма, потому что в двух словах так не скажешь. Вы говорите о признаке, да, о принципах, по которым мы это дело собирали. Нам хотелось прежде всего, я еще раз повторяю, что мы хотели на первый план, я, по крайней мере, так думал, думаю, что и мои соавторы тоже разделяют эту точку зрения, хотя не уверен, у каждого может быть и своя. Свои нюансы в этом плане. Это все-таки эволюцию страны с помощью книги. Ее величество книги, да, потому что она так или иначе, хотим мы того или не хотим, отражает состояние общества в данный момент или некое резюме подводит под предварительной эволюцией, да, и становится артефактом, по сути дела. Вот те книги, которыми мы занимаемся. Потому что, повторяю, к ним могли прикасаться руки владельцев, издателей, да? И она является обесчисленным свидетелем прошедших времен, из которых мы сами произрастаем. То есть, с одной стороны, Александр Сергеевич называл книги «Прощайте, друзья», да? Но, с другой стороны, хорошо известно, что он их часто называл «живыми мертвецами». В том смысле, что они живут, и поэтому мы живут своей жизнью, иногда трагической, иногда, так сказать, счастливой. Но, тем не менее, это живые существа, естественно, не в прямом органическом смысле. Это живые существа, которые были свидетелями массы событий. Сама по себе книга, сам по себе экземпляр. И именно по этому признаку мы отбирали эти книги, тем более, что мы не пользовались никакими услугами фундаментальных библиотек, а пользовались только, грубо говоря, частными собраниями.
Вы сказали, что первые три тома отражали некую хронологию. Скажите, от какого самого раннего срока до какого самого позднего книги были взяты для первых трех томов, а не для того, который сейчас лежит перед нами, не для четвертого, и к которому мы, конечно же, перейдем?
Я должен вам сказать, что первые три тома сделаны таким образом, поскольку они должны были отражать, повторяю, эволюцию страны, территории через книги, они подбирались по хаотическому, если можно так сказать, принципу, потому что там есть историческая мемуарная литература, там есть художественная литература, там есть Гильберштейн и Бродский, короче говоря, или Алиарий и Житков. Да? Вот как можно установить здесь нечто общее перед ними? Дело все в том, что собиратель, который, в принципе, отличается от коллекционера, с моей точки зрения, это может быть спорная точка зрения, но она такова. Коллекционер – это более высокий по вертикали уровень, но он очень страдает, когда у него в том или ином комплекте, скажем, да, не хватает какого-то номера или какого-то, скажем, он коллекционирует их. И честь ему и хвала. Собиратель может допустить отсутствие этого дела, и он значительно более, как правило, он значительно более разноплановен, да, то есть он более, его энтропия, так сказать, она носит более такой расплывчатый характер, и мы с моим сыном, мы собирали библиотеку по принципу хороших книг. Что это такое, мы сами не знаем. Значит, критерии могут быть самые разные. Нам представлялось, что интересная книга, во-первых, повторяю, информационный аспект сейчас уходит, она экземплярна, она в идеальном состоянии и так далее и тому подобное. Этот набор, если его выстроить, повторяю, в этот ряд, он дает представление, на наш взгляд, о развитии страны. И тут были разбросаны книги. Вторая часть проекта, которая называется, в отличие от первой, которая называлась «В некотором царстве», с многоточием, это фрагмент начала русской сказки, хорошо известно слушателям. Она называется «Здесь под небом своим», потому что требовалось не только перевод.
Мы уже начали говорить о четвертом томе, правда?
Да, прямо о блоке проекта. Потому что требовалось не только, ну, общественность просила перейти не только к тематическим томам, не к хаотическому набросу, чисто эклектическому, что ли, я бы так сказал, а к тематике. Но название требовало изменения еще и по другой причине. Дело в том, что задумав сделать том, скажем, по городам России, которые составляли Российскую империю всего лишь 100 лет назад, мы понимали, что в современных условиях мы не можем обойтись без описания книг, посвященных Одессе, Полтаве, Киеву, Харькову, ну, не считая оставшихся в Российской Федерации городов, да, южных городов и так далее. Это все деформировалось в силу произошедших политических и социальных катаклизмов, и мы должны были их как-то объединить под одной крышей. Поэтому появилось такое название «Здесь под небом своим». Это не касается тома, о котором мы сейчас будем говорить более подробно, связанного с Отечественной войной 12-го года, 812-го года. Но это очень касается, скажем, томов, которые называются «Малые города России», для того, чтобы они все могли в это прокрустово ложе уже деформированных границ втиснуться.
Эти тома – это дело будущего, правда?
Ближайшего. Потому что том детей по детям, по детской литературе, по детским книжкам и том по городам практически сверстаны. Их макеты лежат у меня на столе.
И там также будут описываться книги, посвященные данной теме, теме данного тома, да?
Да, именно так. И только так. Там будут описаны книги. Тома эти будут по объему примерно такими же, как том по Отечественной войне. Там будут описаны книги вот, по детским книжкам, да, и что из этого вышло. От первых букварей Поликарпова и Бурцева от начала 18 века до дяди Степа Михалкова, да, и книг конца 20 века детских. А города будут описаны по тем имеющимся в нашем распоряжении книгам, которые были посвящены описанию этих городов, часть из которых вообще исчезла с лица земли. И вот об этом мы тоже пишем в своих очерках. И это становится предметом интереса и удовольствия читателя. Он читает о тех вещах, которые произошли вот здесь, в непосредственной близости от него, от его персоны. Такая ситуация. То есть это тома тематические. Это 7 томов. Они все имеют такое комическое замечание, может быть, слушатель это развлечет. Они все имеют разный цвет переплета. Потому что все со школьных, из школьных курсов помнят, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Поэтому они будут все точно образовывать совокупность цветов радуги, разложение белого света через призму, и в совокупности образовывать белый цвет. Понятно. А вот последние 3 тома, они являются своеобразным ноу-хау в принципе. Дело в том, что мы делаем 3 последних тома двухязычными. Терминология такая, билинговые тома у нас, да? Это русско-немецкий, русско-английский и русско-французский тома. Каждый из этих томов содержит по 50-60 очерков на тему русско-французских, англо-русских и немецко-русских отношений. Очерки эти выбраны из уже вышедших томов, но расположение рядом параллельных текстов и возможность дать удвоенный иллюстративный материал, то есть в русском и в английском, скажем, варианте очерков одних и тех же, по одной и той же книжке, есть возможность дать разный иллюстративный материал, да, очень сильно, с нашей точки зрения, привлекает читателя, поскольку читатель, всякий человек, по нашему глубочайшему убеждению, в глубине своей ребенок и огромное количество информации воспринимает глазами, не считая текста, конечно. Но иллюстративный материал всегда привлекателен. Библиографические издания, как правило, страдали отсутствием иллюстраций, тем более в цвете. Это непреложный факт. Хотя они были очень, как известно, полноценно и грамотно с научной точки зрения сделаны.
Профессор Алексей Венгеров. Сейчас перерыв на объявление, после чего мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
прежде всего, демократического общества, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Запах времени. Книжные истории Алексея Венгерова». Московское издательство «Русский раритет» выпустило в свет очередной, уже четвертый по счету, том «Библиохроники». В книге 700 страниц альбомного формата, и называется она «Отечественная война 1812 года» и посвящена истории книг о 812 годе. Это книжная хроника, книжная летопись. Я в гостях у одного из авторов и составителей книги, московского профессора математики, доктора наук и коллекционера Алексея Анатольевича Венгерова.
Не могу не спросить вас о высочайшем полиграфическом качестве уже вышедших томов. Как вы этого добиваетесь? Что, собственно, в основе положено? Где печатаются книги? Кто технолог, следящий за этим? Как все это делается?
Я объясню, как это делается. Значит, после подготовки макета в виде приемлемым для типографской работы, мы их отдаем на откуп издательству под названием «Русский раритет», который возглавляет Николай Андреевич Гондрабур. И будем продолжать отдавать все оставшиеся тома для печати, потому что одно из важнейших требований, которые я полностью солидарно согласовал с коллективом, эти тома, несмотря на то, что они будут делаться, видимо, в общей сложности где-то около 20 лет, там сейчас уже прошло 12, но вот мы надеемся, что по истечению, вот, скажем, 13-го года выйдет, по крайней мере, 6 томов, включая 2 вот, по детям и городам, которые затем поступают в типографский комплекс, агентство печати новости, или типографский комплекс новости, который непосредственно руководит Светлана Васильевна Иванова, человек замечательный, как и все, впрочем, не могу ничего сказать об остальных участниках проекта, у которой вот обеспечивается такой уровень полиграфии. Возможно, что кто-то из профессиональных книгоиздателей сделает нам замечание, что здесь, ну, допустим, несколько отстающие от современных, так сказать, черт верстки, компоновки, изображения, тексты и так далее. Да, такие замечания нам в наш адрес делать. Да, мы, так сказать, в чем-то консервативны. Но это обеспечивает стабильность и внешнего облика, и внутреннего облика книг, что для меня принципиально важно. Потому что, скажем, были варианты печатать и проводить редакционные циклы, например, корректуру, редактуру в других издательствах. Мы на это не пошли для того, чтобы сохранить идентичность первого вышедшего тома и всех остальных томов. Именно поэтому то, что сделано на передней крышке переплета, остается абсолютно стабильным. Это инсценировка, так сказать, на базе мотивов Фаворского. Это форзацы, которые изображают, на которых изображены книги, которые помещены в этом томе. И таким образом человек сразу попадает в эту среду. Это тоже была одна из задумок. Ну и мы вот на томе с Наполеоном, уже на втором томе, помещаем фотографии близких нам людей. Пока вот в четвертом томе изображена внучка одного из авторов, ее сопровождает такой текст, а на детском томе мы предполагаем разместить всех детей, участников этого преступления, потому что книги-то мы пишем для них, не для себя с точки зрения возрастных категорий, даже не для моего старшего сына, для моего сына, потому что он перевалил через свое 40-летие. И пока мы сделаем эту серию, по-настоящему, если мы правильно себя поведем, как родители и прародители по отношению к внукам, они будут интересоваться этими книгами. Мы меньше всего их делаем для себя с точки зрения такого читательского интереса и так далее. Вся надежда на то, что эти книги их заинтересуют. Потому что если это не состоится, то мы, конечно, будем считать, что задача не выполнена.
Радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Запах времени». Книжные истории Алексея Венгерова.
Алексей Анатольевич, давайте раскроем этот том и перейдем к его содержанию.
Ради Бога. Итак, первый из тематических томов под общим названием «Здесь под небом своим». Посвящен Отечественной войне 1812 года. Период, который он охватывает с 1789 по 1985 год. Чтобы был понятен диапазон книг. Первой книгой, которая здесь помещена и которая описана, это книга под названием «Париж в мелкой живописи», вышедшая в России в 1789 году. Как известно, в этом году пала Бастилия, штурмом был взят Тюильри, да? И человек по фамилии, никому неизвестный раньше, Наполеон Бонапарте, впервые попал в Париж, наблюдал все эти картины живописи, французской живописи, да? Именно этому посвящена эта книга, но что любопытно, что она именно в этом году уже была переведена на русский язык. Насколько во времена Екатерины даже, да, отслеживались события по ту сторону границы, это очень такое характерное явление, потому что именно в этом году вот событийно это вот именно так, а знаково, о чем я сказал. То есть это было важно для России. И, кстати, книга эта посвящена его превосходительству Николаю Петровичу Архарову, господину генерал-поручику, правящему должность генерал-губернатора Тверского. И издана она в Москве. А надо сказать, что все книги, которые изданы до 1812 года, в непосредственной близости к 1812 году, когда они еще не успели расползтись, так сказать, из Москвы, сегодня представляют особую библиографическую редкость. Потому что пожар Москвы погубил очень многие библиотеки, не считая последующих пожаров, которые касались, так сказать, других мест. Но Москва, как известно, в значительной степени сгорела. Потому что очень часто люди плохо себе представляют, что, в принципе, по сути дела, Москва 812 года ограничивалась рамками нынешнего Бульварного кольца. Даже не Садового, а Бульварного. Потому что все, скажем, за Москворечье, конечно, формально Москва, но, тем не менее, речь идет о центральной части, и она-то наибольшим образом пострадала. Поэтому все книги, на которых написана «Москва», вот как здесь. И чем ближе к 12-му году, тем в этом смысле страшнее с точки зрения участи книг. Поэтому, значит, эта книжка, безусловно, для нас, мы ее считаем знаковой.
А последняя, так сказать, верхняя дата, 1985, да, почему такой?
Очень просто, потому что в этот момент, в этом году, вышло последнее произведение Булата Шаловича Куджавы, которое, как известно, называется «Свидание с Бонапартом». Кстати, именно оттуда взят такой пацифистский эпиграф, который гласит, как известно, следующее. Влад Шалович написал, ну, устами, так сказать, этого текста, который не очень большая книжка, «Зачем рожать много детей, если мальчики рождаются в кирасах и лампасах, или, давайте поточнее, а девочки с личиками вдов?» Имелось в виду, так сказать, вот зачем война, если точно? Стоит ли иметь много детей, если сыновья рождаются в киверах и лосинах, а девочки с личиками вдов? Это написано в книге Булата Шаловича, вполне, так сказать, апологетического, что ли, автора конца. Вот эта книга, Вот. Это последняя книжка в томе, не считая приложений, потому что мы здесь сделали много приложений. Понятно. Ну и поехали. Их 6 штук. Так что вот такая логика.
Но на вашем столе не только книжка, посвященная бедствиям, причиненным корсиканским чудовищем, но и само корсиканское чудовище. Причем это фарфоровая фигурка.
Фаянсовая
фигурка, простите, сидит на впечатляющем барабане. Руки скрещены на груди, но почему-то в голове у него дыра. Алексей Анатольевич, ради бога, объясните, что это за симпатичная вещица, штучка с ручкой? Потому что сзади вместо ранца у Наполеона почему-то ручка для хватания. Что это за предмет?
Ну, по нашему разумению, дырка в голове отнюдь не свидетельство классической дырки, через которую выпускался пар, или, что еще страшнее, этот образ был подмечен и у Зощенко, и у Булгакова, через который выпускался пар разума. Отнюдь нет. Это, безусловно, гениальный полководец. И нужно, все-таки завоевал 14 стран. И нужно отдать ему справедливость, его полководческому искусству. Об этом написано в предисловии книги. Просто в Англии, которая постоянно находилась в неких конфликтных отношениях с французами, не только в эпоху Наполеона, вот очень саркастически и с большим юмором относились к своему недругу, или, по крайней мере, не союзнику. В данном случае недруг. Значит, потому что Наполеон фактически властвовал в это время на континенте. Эта фигурка сделана как пинта пива. Да, ее объем как раз нравится этой самой пинте. Эта дыра предназначена для того, чтобы туда наливать это пиво, а его треуголка, так сказать, да, как мы ее привыкли называть в обиходе, сделана достаточно удобной для питья. Поэтому, значит, она вот такая, английского производства, 804 года, как раз в том самом году, когда его величество Наполеон Бонапарт провозгласил, как известно, в замке Сан-Клу, короновался впоследствии в конце, в декабре того же года. Это он в мае сделал, 12 мая, по-моему, провозглашение, такое самопровозглашение, но так он короновался по-настоящему в Нотр-Даме, что уже в самом Париже, который, кстати говоря, мостик перекидывается сегодня, спешно был отремонтирован, потому что после Варфоломейской ночи он стоял в запустении. Вот. А он был, значит, к этому моменту отреставрирован, и там была торжественно проведена коронация нового провозглашенного императора. Вот, учитывая весь, так сказать, трагикомизм ситуации, англичане сделали такую фигурку. Мы ее с большим удовольствием поместили ее изображение в томе.
Еще одна цитата из «Библиохроники». Статья посвящена двум книгам Дмитрия Мережковского «Было и будет. Дневник 1910-1914. Издание 1915 года». И книжка, написанная уже в эмиграции по-французски «Наполеон. Человек» 1929 года. Цитирую некоторые фрагменты из «Библиохроники». «Ни генерал, ни консул, ни император, а человек, лом, называл его простой народ Франции. И если в этом названии есть правда, если мера Наполеона – мера человеческая, то уж во всяком случае не христианская, понимая христианство в смысле данном, историческом, в смысле церковного догмата, церковной святости». 15 августа 1947 года Вера Николаевна Муромцева-Бунина записала в свой дневник «День рождения Наполеона и Мережковского». Может быть, Дмитрий Сергеевич и любит так Наполеона, что они родились в один день. И хотя Вера Николаевна немного ошиблась в датах, так как Мережковский родился 14, а Наполеон 15 августа, она была права в том, что образ Наполеона сопутствовал писателю всю жизнь. Впервые в своем творчестве Мережковский обратился к наполеоновской теме в книге «Лев Толстой и Достоевский», печатавшейся журналом «Мир искусства» в 1900-1901 годах и вышедшей отдельным двухтомным изданием в 1902 году. Тогда он писал: Ни одной черты трагической, возбуждающей жалость или ужас в судьбе, в личности толстовского Наполеона. Весь он маленький, плоский, пошлый, комический или должен бы по замыслу художника быть комическим. Ходульная напыщенность или приторная во вкусе бульварных французских мелодрам чувствительность вместо чувства. Лев Толстой в сущности вовсе не определяет, не разлагает личности Наполеона, а только уничтожает ее. Да, именно нарочно, искусственно собраны в этом Наполеоне все черты антигероя. Лев Толстой не исследует, не изображает, а просто раздевает и по голому телу, которое оказывается вовсе не бронзовую, по живому человеческому телу, человеческому мясу, подвергает исправительному наказанию этого полубога. «Смотрите, чему вы верили, вот он». И в конце концов остается от Наполеона не маленький, но все же возможный, реальный человек, не гадкое и жалкое, но все же живое лицо, а пустота, ничто, какое-то серое, мутное, расплывающееся пятно. Лев Толстой раздавил Наполеона, как насекомое, так что от него только мокренько. Но это только один из двух поединков. Другой, более страшный для Наполеона, дан был ему в произведении столь же великом и не случайно созданном одновременно с «Войной и миром», в «Преступлении и наказании» Достоевского. Если мы отделаемся от боязни эстетики, то не признаем ли, что первая, так сказать, математическая исходная точка нравственного движения Наполеона и Раскольникова одна и та же? Оба вышли из одинакового ничтожества – маленький корсиканец, выброшенный на улицы Парижа, пришелец без рода, без племени, Бонапарте, такой же никому неведомый прохожий, молодой человек, вышедший однажды под вечер из своей каморки, как студент Петербургского университета Родион Раскольников. «Один против всех. Умри я завтра, и ничего от меня не останется». Вот первое ощущение обоих и мечта этой дрожащей твари сделаться властелином. Такая же сумасшедшая мечта, как бы мания величия у Наполеона, как у Раскольникова. Отвезут в больницу, наденут горячечную рубаху, и кончено. Уехав из Советской России во Францию, Мережковский вновь оказался перед необходимостью писать о Наполеоне. Именно французского императора он избрал в героя очередного историко-философского романа, продолжившего серию, куда уже вошли и «Рождение богов», «Тутанхамон на Крите» и «Мессия». Вероятно, одним из самых объективных разборов книги Мережковского о Наполеоне следует считать аналитическую записку эксперта Нобелевского комитета профессора-слависта Антона Карлгрена. Как известно, Мережковский 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию, дважды в России в 1914 и 1915 годах и 8 раз в эмиграции в период с 1930 по 1937 год. Готовя отчет о творчестве Мережковского для Нобелевского комитета, Карлгрен дал подробную характеристику дилогии о Наполеоне. Он писал, его работа о Наполеоне делится на две части – «Жизнь Наполеона» и «Наполеон-человек». Две части, которые он, оказывая сам себе медвежью услугу, объединяет в одно целое. Факты, цитаты, описания и мнения преподнесены часто теми же словами в двух разных частях. Целые страницы во второй части оказываются практически перепечаткой страницы с первой части. Две части так сложены одна с другой, что их можно раскладывать по своему усмотрению. Русская, вышедшая в Белграде издание, составлена из характеристики в качестве первой части, биография в качестве второй, в немецком издании наоборот. При этом рецензент Карлгрен высоко оценивает труд в целом. Это лучшее среди работ Мережковского. Это мозаика, составленная из трудноподгоняемого, совсем разнородного сырья, которое ему удается сплавить воедино. Но зато он охотно извлекает кусочки смальты из этого богатого материала и обрабатывает их. И он получает из ингредиентов, чья неподатливость давно хорошо известна, произведение необычайно новое и свежее, и, к своему собственному изумлению, позволяешь себе увлечься этим захватывающим романом. В целом пленительный при всех спорных описаниях, которыми в наше время уже присытились, он обладает неотразимым очарованием. В «Библиохронике» представлено отдельное французское издание первой части дилогии Мережковского «Наполеон человек», осуществленное в 1929 году парижским издательским домом «Кальман-Леви» в переводе «Мишеля Дюмениля де Грамона», высокопоставленного государственного чиновника, крупного специалиста в области финансов, видного деятеля социалистической партии, популярного литератора, известного масона и в то же время одного из лучших переводчиков с русского, благодаря которому читатели Франции и других франкоговорящих государств на протяжении нескольких десятилетий имели возможность знакомиться с произведениями четырех любимых писателей Дюмениля де Грамона – Максима Горького, Алексея Толстого, Ивана Бунина и Дмитрия Мережковского. В СССР книга, где тень Наполеона охраняет святую Европу от красного дьявола, была запрещена и не издавалась до 1992 года. Это была цитата из тома «Библиохроники».
Алексей Анатольевич, по содержанию книги не могу не спросить вас, к чему ваша собственная душа лежит? Вот какие книжки потрафили душе вашей из тех, которые описаны в этом томе? Расскажите какие-нибудь истории.
Расскажу. Или, вернее, так, постараюсь. Ну, прежде всего, это книги, которые содержат серьезный изобразительный ряд. Вот если мы возьмем позицию под номером 28, это альбом, гравюр. Раскрашенных от руки, которые мы привезли с собой из Парижа. Кстати, в последние 20 лет существует такая тенденция все-таки, особенно в 90-е годы, как можно больше книг вернуть в Россию из тех, что самыми разными путями попал туда. Вот один из таких альбомов, который был собран, видимо, кем-то, не знаем кем, где есть изображение на раскрашенных гравюрах всех союзных армий, которые вошли в Париж, включая, естественно, милита России, да, русская армия, на которой хорошо видно, как выглядел казак, как выглядел ополченец, как выглядел вообще составные части русской армии. Не говоря о пруссаках, австрияках, то есть армии Пруссии, армии австрийской, армии английской и так далее, и так далее. Эти вещи дают возможность почувствовать дух времени. Но если они еще к тому же сопровождаются таким серьезным, почти, наверное, даже не почти, а на 100%, таким исследовательским очерком, и написан этот очерк, с нашей точки зрения, достаточно живым языком, потому что в скобках можно сказать, что нам не давали покоя книги советского автора Перельмана, по сути дела, единственного автора в 20 веке, который писал занимательные предметы. Всем памятны хорошо занимательные, выходившие в 40-х годах. Занимательная арифметика, занимательная алгебра, занимательная физика.
Да еще и раньше до войны выходили.
Да, занимательная астрономия, да и раньше до войны они выходили, совершенно верно. Которые, в общем, по факту, как показывает мой жизненный опыт, повлияли на очень многие судьбы с точки зрения выбора специальности, направления своей деятельности и интересов. Очень многие книжки, потому что для детей подросткового особенно возраста книжки занимательного характера, которые свидетельствуют о глубоком знании предмета. Как говорил академик Харкевич, как известно, так сказать, Самуил Яковлевич Маршак говорил, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. А академик Харкевич говорил, что для того, чтобы написать алгебру Киселева, нужно быть намного глубже. Нужно намного глубже проникнуть в предмет, чем писать фолианты по различным разделам математической науки. Он был абсолютно прав. И в этом смысле, конечно, мы старались сделать так, чтобы людям это, для людей это была занимательная история, занимательная библиография и так далее. В самом высоком понимании слова «занимательность». Не развлекательность, а завлекательность. И тогда мы думали, что мы достигли своей цели. Я хотел бы обратить внимание на два момента, которые в этом томе есть в качестве новации. Во-первых, здесь присутствуют так называемые окна. Сейчас я вам покажу, что это такое. Их здесь 20 штук. Что это такое? В свое время мне удалось привезти из Германии Вот окно библиохроники номер 4. 109 гравюр на эту тему, вот этой эпопеи. Взятие Пруссии, взятие Польши и так далее. Ну, короче говоря, Наполеониада, да? Предельная дата которых, изготовление этих, значит, гравюр, по-моему, датируется 1825 году. И мы их вставили между описаниями книг в виде окон, дав подробнейшее описание изображенного на них. Поэтому здесь, например, в окне номер 7 как раз изображено
провозглашение Наполеона Бонапарта императором Франции в замке Сен-Клу 18 мая 1804 года.
И тогда понятна связь времен. Изображение внучки там понятно, да?
Конечно. Вот.
Кроме того...
Она как раз около замка Сен-Клу.
Да. Итого получается около 20 окон, в которых описано около 50 гравюр. Да? Выборочно для вот этого дела. Кроме того, в книге сделаны приложения. Вот это приложения, которые позволяют резко усилить впечатление от иллюстративного материала. В частности, в приложении номер 2 здесь показано, демонстрирует письмо Нессельроде с очень экзотической, так сказать, ситуацией истории. Именно по этому письму граф Орлов, который сидел в Париже в ночь с 30 на 31 марта 1814 года, практически заставил французов капитулировать. Потому что здесь письмо с изложением ультиматума за подписью Нессельроде, да, это вся концепция Александра I, который находился в это время в 40 километрах в Бонди, и такой французский городок, пригород Парижа, и благополучно спал и ждал, пока ему, так сказать, принесут ключи от Парижа на условиях его ультиматума.
Наш разговор с Алексеем Анатольевичем Венгеровым продолжался еще долго после того, как завершилась магнитофонная запись. Я могу с полной уверенностью сказать, что сделанное отцом и сыном Венгеровыми и читой Невских – это несомненное явление в русской культуре. Мало того, что это отличный хронологический справочник, но это еще и литературная, наполеоновская, библиофильская энциклопедия, в которой иллюстрации и многочисленны, и уместны, и щедры, и ориентированы на саму книгу, как на произведение оформительского, типографского и переплетного искусства. Это труд историков, собирателей, коннессеров. Эту книгу, как и предыдущие тома библиохроники, и тут я обращаюсь к издателям, нужно тиражировать, распространять. Пусть на бумаге подешевле, пусть в переплете попроще, но тиражировать, распространять по школам, университетам, по библиотекам и музеям страны и мира. Сколько можно говорить о патриотическом воспитании? Вот куда нужно вложить финансы. В историю, в красоту, в интеллектуальное удовольствие. Мы как-нибудь поговорим еще с профессором Венгеровым о его замыслах. Я знаю, что сейчас он пишет книгу воспоминаний. И снова это будет неожиданная форма, познавательный срез эпохи. 80 лет культурного слоя. Алексей Анатольевич, как библиофил с 40-летним стажем, я снимаю шляпу перед вашими замыслами. На этом мы заканчиваем программу, посвященную сегодня тому «Отечественная война» 1812 года, вышедшему в московском издательстве «Русский раритет». О библиохронике мы беседовали с профессором математики и коллекционером Алексеем Венгеровым. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Гопченецкий и редактор Иван Толстой.
Время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Все говорят, что старость не рада.
поверх барьеров конкурс красоты в доме престарелых.
Первое место. За что? Она вчера пьяная была, валялась.
Слушайте передачу «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Я вас люблю. Участница под номером 2.
Я тоже.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.